Здравствуйте, дорогие мои слушатели и любители театральных историй. Сентябрь – замечательный месяц, потому что он изобилует театральными историями. Ну, посмотрите, вот только что закончились два фестиваля, прекрасных фестиваля. Один – «Звезды на Байкале», 12-й уже по счету, и 11-й – театральный фестиваль имени Вампилова. Большой приезд замечательных актеров, замечательных музыкантов, 19 театров. Это же уже театральная история, но история, которая каждый год обогащается новыми именами, новыми замечательными постановками, и мы счастливы, что в этом ракурсе всех замечательных событий мы сегодня открываем 4-й сезон театральных историй на Иркутском радио. Я особенно рад, что сегодня я не один отвечаю за это открытие, потому что рядом со мной премьер Иркутского музыкального театра имени Загурского Вячеслав Владимирович Варлашов, заслуженный артист республики. И мы сегодня вот беседуем с ним как раз и о его вкладе в Иркутский музыкальный театр, и о том, что же за история, которая связана именно с Вячеславом Варлашовым. Я так буду говорить, Слава, лучше, мне кажется, потому что как-то Вячеслав Владимирович за столько лет нашего знакомства, ну, просто мне как-то немножко тяжеловато. А вот когда Слава, это всем, во-первых, Слава – это прекрасное слово, которое, ну, пусть, может быть, не напрямую, но пусть каким-нибудь боком, хорошим боком связалось с вашим именем. Это во-первых. Во-вторых, Слава – это как-то нас сближает, потому что между нами никаких уже нету промежутков, и мы с вами будем сегодня говорить спокойно, по-честному, в открытую, потому что именно открытый театральный сезон, открытие театральных историй – это та тема, которую мы, я думаю, с вами вместе счастливо отмечаем сегодня открытием этого 4-го сезона театральных историй. Слава, после того, как я посмотрел все документы, которые связаны с вами, весь официоз, я нашел две даты, которые, ну, просто авторитетно освещают вашу творческую деятельность. Во-первых, это почти 30 лет работы в Иркутском музыкальном театре. Это одна дата, которая позволяет мне сегодня говорить о том, что мы не зря с вами сидим в этой студии. Это раз. Во-вторых, я посмотрел, что 15 лет тому назад вы получили звание заслуженного артиста республики. Ну, я уже не говорю о том, что 15 лет – это дата, которая могла бы быть существенно повышена в звании. Это несомненно, потому что сейчас мы будем говорить о вашем вкладе, и вклад свидетельствует о том, что действительно большой вклад в историю нашего музыкального театра. Слава, вы закончили ГИТИС Луначарского. Это очень ответственное, очень значимое учебное заведение, которое выпускало и выпускает, слава богу, до сегодняшнего дня очень уважительных актерских кадров. Но самое главное, что вы когда-то родились в городе невест.
Это точно.
И у Иванова.
Иванова.
И вот когда я прочитал все, что о вас написано, я вдруг нашел одну фразу, которую, видимо, корреспондент не могла не написать, что вы яростного темперамента и яростный любитель женщин. Хотел бы, конечно, не останавливаться на ваших интимных особенностях. Значит, это, наверное, не наше с вами дело. Значит,
ну, почему же?
Ну, ладно, мы об этом тогда тоже поговорим. Но я хочу сказать, что, может быть, корни-то вот любить женщин и это уважительное отношение, оно и кроется в том, что вы родились в городе невест все-таки. И дай бог, чтобы это качество не терялось, потому что чем дольше, чем больше вы любите женщин, чем больше они вам кажутся замечательным творением Господа Бога на земле, тем больше вы отвечаете тому, что вы молоды, о том, что вы еще не на пике даже творческого самостоятельности, а, так сказать, на пути к этому событию. И поэтому я хотел бы сказать, ведь родители, ведь они же не были у вас актерами. Или были все-таки? Как вы дошли до этой жизни?
Ну что ж, вопрос поставлен ребром.
Надо отвечать надо.
Надо отвечать. Но прежде чем я начну отвечать на ваш вопрос, я хотел бы поздороваться. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашего любимого города Иркутска. Перед вами замечательная программа, которую я с удовольствием всегда слушаю, интересуюсь происходящим. И вот Арнольд Владимирович, ведущий этой программы, он очень тонко всегда замечает некоторые вещи о людях, которые здесь присутствуют на студии. Я сейчас здесь, и мне очень хочется поделиться с вами всем тем, что у меня, собственно говоря, за плечами. Первый вопрос поставлен про родителей. Отвечаю. Родители мои не были, конечно же, актерами и к яростному творчеству никогда отношения не имели. Отец мой летчик дальней авиации, прослуживший всю жизнь в войсках. Мать, она закончила Ивановский спортивный техникум. Замечательная волейболистка была. Собственно говоря, некоторые вещи, связанные со спортом, мне передались. Вот. Я не про сегодняшнюю фактуру мою.
Понятно.
Но в любом случае. А вот мать мамина, то есть бабушка, она, да, она была певицей. Ну, как сказать, она была певицей не профессиональной. Но ее голос заслушались все. Она пела фантастически, просто-напросто. И вот, может быть, как-то это коснулось и меня. Ну, честно говоря, родился-то в Иваново. Но основные корни все-таки я связываю свою жизнь с Северным Кавказом, с городом Майкопом, столицей Республики Адыгея. Собственно говоря, поэтому, наверное, Иваново, женщины,
Майкоп,
Кавказ,
темперамент.
Кавказ, темперамент. Вот все это и слилось, собственно говоря, воедино. Хочу еще добавить то, что Кавказ и отношения людей друг к другу, отношения к женщине, это дорогого стоит. Там очень трепетное отношение к женщине, очень трепетное. Отношение не только к женщине, но и к пожилым людям. Это преклонение, это уважение. Если пожилой человек входит в помещение, обязательно все встают. Неважно, знают они его, не знают, здороваются всегда. Вот это я запомнил на всю свою оставшуюся жизнь. Уважение, уважительное отношение к взрослым людям и, конечно же, к женщине.
Это замечательно. Я думаю, что мы еще поговорим о женском вопросе, и поэтому и коснемся этого момента. Но то, что вы уже сейчас сказали, просто замечательно. Я думаю, что это то, что мы должны перенимать на всех уровнях нашего существования.
Друг у друга, конечно, да. Конечно.
Слава, решение пойти в театр, это было сразу или что-то было в сомнении?
Нет, это спонтанное решение. Ну, не получилось у меня пойти по стопам отца. Он мечтал, конечно, чтобы я стал военным. Вот, но немножко не получилось. Я закончил с отличием технологический факультет МГУ. Если кто-то не знает, что такое МГУ, то я с удовольствием вам разъясню. МГУ – это Майкопское газовое училище. Вот. Я закончил его с отличием. И профессия у меня была токарь-универсал 4-го разряда. Но со временем я дошел до вершины в этом мастерстве и стал токарем-универсалом 6-го разряда, работая на гидростанции Майкопской. И одновременно так получилось, что и в школе я играл и на гитаре, у нас была своя такая джаз-бенд, вот, играли на танцульках всегда. Вот. А после армии я это продолжил, оказывается, это было для меня интересно, зажигательно. И вот, работая в одной группе, встретился с человеком, который стал мне на всю жизнь не только другом, но и, как утверждала моя мама, братом. Его зовут Сулейманов Юнус Ибрагимович. Сейчас он является директором и художественным руководителем театра оперы «Адыгеи». Он приезжал сюда ко мне, я его вызывал на выпуска своего курса. Мы с ним дружим, переписываемся. И вот только благодаря ему потому что он в ГИТИС поступил на год раньше меня в составе адыгейской труппы национальной, которую набирал ГИТИС, и он меня, собственно говоря, переманил в ГИТИС, и спустя год, в 1982 году, я поступил в ГИТИС на факультет музыкальный театр. Собственно говоря, вот это вся предыстория моего поступления. Я не хотел, честно говоря, вот не хотел. Моя судьба уже была как-то сложена. Я работал, хорошие деньги получал. Вот, и тут вдруг резко менять свою судьбу. Перед тем, как все-таки поехать уже учиться, после поступления, моя инициатива была, собрали дома семейный совет. Я сказал, так и так, друзья мои. Хотите, чтобы я учился? Значит, давайте. И не хотите, я продолжу работать. Для меня это тоже интересно. Когда из-под твоих рук выходит замечательное изделие какое-нибудь, да и не просто замечательное изделие, а весящее несколько тонн, красивое, блестящее. Ну, это запах, это что-то фантастическое. Меня всегда это привлекало. Вот. А тут резко поменять свою судьбу, поэтому домашний совет сказал, Слава, не выпендривайся. Иди учиться, а мы тебе поможем. Собственно говоря, вот это и послужило отправной точкой. Я сказал, ладно, хорошо, я пошел
замечательно,
учиться.
Замечательно, родители, да, понимали,
поддержали.
Поддержали. Слава, ну еще один тогда вопрос такой. Отделение музыкального театра.
Да, отделение музыкального
театра. Оно предусматривало практически широкий спектр творчества, начиная от водевили
все.
И кончая оперными спектаклями.
Конечно, потому что само понятие музыкальный театр, да, это очень объемное понятие.
Емкое,
это не опера, это не куклы, туда все входит. И оперный репертуар, и репертуар оперетты, и репертуар мюзикла, ну, рок-оперы. Но рок-оперы как таковой...
Тогда еще не было практически.
Да, не преподавалось. Конечно, в то время уже существовала Юнона и Авось, Иисус Христос, суперзвезда, да, «Маковая поляна» и все остальное были зарубежные. Но Юнона, она уже шла на сцене Ленкома. Как-то это затрагивалось в музыкальной литературе, преподаватели это говорили нам. Вот. Но то, что это коснется конкретно меня, я, конечно, никогда не знал. Вот факультет был достаточно сильный у нас, курс достаточно сильный. Курс возглавлял Михаил Борисович Мордвинов. Это племянник того Мордвинова, да, который играл в «Маскараде»
Арбенина.
Да, вот, да, представляете? Они даже некоторые сходства имели вот лицом, этот нос крючковатый, орлиный, взгляд пронизывающий. Так, о,
и прекрасный тембр голоса.
Вообще фантастика. Как, да, он умел говорить, это просто заслушаться, да, можно было.
Это наследственное, да, должно было, да, бы быть. Это верно. Но когда вы уже закончили, и когда вас пригласили в театр в Иркутск, это еще был такой переходный момент музыкального театра широкого такого спектра, насколько я понимаю, потому что вы приехали, и вы большей частью были героем в оперете, насколько я понимаю. Поэтому я вот хотел бы нашим зрителям представить сегодня «Летучую мышь» в старом варианте еще,
да,
в классическом варианте, где вы играете... Айзенштейн.
Генрих Айзенштейн.
Да.
25 лет играл Генриха Айзенштейна.
Прекрасная. Вот видите, еще одна юбилейная дата. И самое главное, замечательный спектакль был такой, который очень популярен был, в отличие, прошу прощения, от последней «Летучей мыши», которая была поставлена. И я хотел бы, чтобы наши дорогие зрители услышали вас именно как опереточного героя, потому что ваш выход именно в оперете не прошел бесследно для иркутской публики. Они поняли, появился актер, движущийся, поющий, обворожительный, умеющий действительно обаять не только актрису как таковую на сцене, значит, а обаять весь женский персонал зрителей, которые сидели в зрительном зале. Итак, слушайте, дорогие мои, «Летучая мышь», сцена из спектакля.
Вам очень нравится это?
Нет, прикиньте, мне совершенно другая женщина.
Я
ее... Вы сами должны решить, знаете ли вы себя или нет? жена. Но это не имеет значения.
Давно?
Вы хотите знать, давно ли я жена? Или давно это не имеет значения?
И то, и другое.
Жена давно, уже целых 3 года. Значение не имеет времени, как я увидел вас.
Ах!
Ах, мою, 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 мою
Вот вы говорили, по сути дела, что рок-оперы тогда у нас пока что только-только начинались. И то назвать спектакль в театре Ленкома такой рок-оперой, наверное, по-настоящему сложно, потому что она какой-то имела переходный такой характер от драмы именно вот в будущей действительно рок-оперы. И вот в том, что эта «Юнона и Авось» появилась на сцене Иркутского музыкального театра, и то, что вы сумели, я бы сказал, не просто обаять главного режиссера Наталью Печерскую, а убедить, что надо пробовать, надо поставить, потому что вы все созрели для этого спектакля. Появились люди, которые могли петь все те партии, которые в этой «Юноне и Авось» появились.
Ну, честно говоря, заслуги-то в этом моей как таковой почти и нет. Это действительно это стечение очень многих обстоятельств. Когда замечательная актриса театра Софья Юрьевна Якубова уезжала, вот, то мы, группа актеров, подготовили ей замечательное поздравление, ну, поздравление-прощание, что ли. Вот, она сидела, плакала, слыша это, и там фрагмент из «Юноны и Авось» прозвучал. Романс Рязанова в моем исполнении, и подпевали вот ребята. Наверное, тогда и отложилась у Натальи Владимировны Печерской вот эта вот маленькая такая уверенность, что это возможно сделать. Если есть исполнитель, то это, наверное, возможно сделать. И вторым, не менее важным фактором послужил разговор Натальи Владимировны и Николая Петровича Мальцева, который все-таки убедил, я не знаю, как он это делал, но убедил Наталью Владимировну Печерскую, что это возможно. И она на свой страх и риск согласилась и поставила на сцене Иркутского музыкального театра это произведение. Да, было сложно, да, это было впервые, и тем более, что мы, я имею в виду труппу, может быть, и не справились. Поэтому у нас сложился такой альянс с театром «Пилигримов», Владимиром Соколовым возглавляющий, и мы работали вдвоем, два коллектива, театр «Пилигримов» и Иркутский музыкальный театр, работали как одно целое, репетировали. Репетировали мы, наверное, месяца три. Ну и, собственно говоря, 29 февраля, именно 29 февраля
это ж надо так
1996 года был отправлен в плавание замечательный спектакль «Юнона и Авось», который сейчас является визитной карточкой Иркутского музыкального театра.
Это действительно. После этого, куда бы вы ни ехали, да, где бы вы ни выступали, начиналось это обязательно с, да, «Юноны и Авось».
И ваш покорный слуга, ему доверили первому исполнять роль Рязанова вот в этом долгом плавании.
Да. Появились фанаты, потому что я знаю, что как только появлялась в репертуаре «Юнона и Авось», Билеты все распродавались.
Да, некоторые смотрели и по 10, и по 15, 20. Это и точно. Приходят смотреть и сопереживать.
И сидели прямо на лестницах, там на проходах везде, значит. И вообще такой спектакль, который был принят на удивление. Мало того, что когда вы приехали в Москву, и артисты Ленкома пришли смотреть, да. Потому что были заинтересованы, естественно, что Иркутск такого сделал. И они удивились, насколько это была оригинальная постановка, и насколько вы творчески подошли к этому спектаклю. Вы ничем не были похожи на Юнону и Авось в Ленкоме. Это слава богу, потому что это был прекрасный свой индивидуальный подход к решению этого спектакля, который позволил не только Москву захватить, а еще и стать действительно визитной карточкой всех ваших гастрольных поездок. Слава, я хочу, чтобы наши зрители услышали замечательный фрагмент из этого спектакля, потому что я хочу предложить им послушать романс Рязанова из спектакля «Юнона и Авось». К сожалению, вы сейчас не играете уже,
да,
значит,
уже не играю.
«Юнона и Авось», но я думаю, что тот ореол, тот флёр, который остался от этого спектакля, и те люди, которые вас видели, они точно позиционируют вот сегодняшнее выступление вас на этом Иркутском радио обязательно с этой ролью, потому что с этого, мне кажется, начинался классический стремительный взлет вашей популярности на иркутской сцене и у иркутского зрителя. Итак, я прошу вас послушать романс Рязанова из рок-оперы «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова.
Давайте послушаем. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь, заслонивших тебя от простуды, я подумаю, Боже Всевышний, я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу, не мигай, слезятся от ветра безнадежных карие вишни, возвращаться благая примета. Я тебя никогда не увижу. Ваше сиятельство, ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду на собственные средства приобрести две шхуны на Санкт-Петербургской верфи и, придав им соответственно наименование «Юнона» и «Авось», преисполнен буду решимости в начале лета 1806 года пуститься в плавание к берегам нового света! И качну! Буду. Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не увижу.